Здравствуйте, дорогие телезрители! Ежедневно в храмах Православной Церкви совершается божественная литургия, ну, за исключением будних дней Великого Поста. Смысл этого богослужения заключается в том, что приготовленные особым образом хлеб и вино освящаются и становятся истинным телом и кровью Господа нашего Иисуса Христа. Это таинство, которое совершается за божественной литургией, называется Евхаристией. Каждый, кто причащается святых тайн, вступает в общение со Христом. Сама божественная литургия, кстати, это слово в переводе с греческого языка, литургия, означает «общее дело». А по-латыни это же выражение звучит как «республика». Сама божественная литургия состоит из трех частей. Первая называется «проскомидией», «приношение», и две других называются «литургия оглашенных» и «литургия верных». Вот «проскомидия» совершается священнослужителем за закрытыми царскими вратами. За «проскомидией» приготавливается хлеб и вино, а также еще очень важное священнодействие происходит. Из особого хлеба, из просфоры, вынимаются частицы при произнесении имен живых и усопших православных христиан. Мы подаем записки с указанием таких имен, и за каждое имя вынимается частица. Потом эта частица освящается и погружается в кровь Христову. Таким образом, не присутствующие в храме или даже умершие православные христиане за конкретной божественной литургией тоже приобщаются некоторым образом к спасительной жертве нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Вот это нужно иметь в виду, когда мы подаем записки. Вторая часть литургии называется литургия оглашенных. Оглашенные – это те люди, которые веруют в Бога, но еще не крещены, а проходят только обучение в основах православной веры. Очень легко отличить, где оканчивается вторая часть литургии и начинается третья. Это происходит после слов диакона или священника «оглашенные изыдите». Центральная часть литургии оглашенных – это чтение Евангелия. А центральная часть литургии верных – это совершение так называемого евхаристического канона. В совершении канона участвует священник, который в алтаре читает молитвы и совершает священнодействие, а также прихожане, которые совместно поют символ веры, а иногда и некоторые другие молитвы, хор, который исполняет песнопения. Вот, собственно, за литургией верных и совершается таинство Евхаристии. В алтаре священник освящает хлеб и вино, они становятся телом и кровью Христа Спасителя. Но сегодня скажем два слова о центральной части литургии оглашенных, о евангельских чтениях. На протяжении года прочитывается за божественной литургией во второй ее части все четыре евангелиста – Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Вот эти все четыре Евангелия разделены на части. Эти части называются по-славянски «зачала». Если посещать храм ежедневно в будние дни, то можно заметить, что вот день за днем последовательно прочитываются тексты Евангелия. То есть в каждый следующий будний день чтение продолжается на том месте, где окончилось в предыдущий день, за предыдущей литургией. А вот чтение Евангелия в воскресные дни представляет собой совершенно особый цикл. Это так называемый столб воскресных евангельских зачал. В воскресные дни за литургией прочитываются самые важные тексты Евангелия. Вообще, с первых лет существования церковных богослужений церковь к воскресному дню относилась чрезвычайно внимательно. Самые древние письменные источники о жизни христиан второго столетия, то есть спустя несколько десятилетий после смерти и воскресения нашего Господа, такие источники, как учение 12 апостолов, послание Иустина Философа, содержат описание этих первых церковных литургий. Они всегда совершались на восходе солнца. Вот в этот воскресный день христиане причащались и шли потом исполнять свои обязанности, шли на работу. Нам нужно сегодня возрождать эту традицию, возрождать, убеждать людей, что если ты принял таинство святого крещения, стал членом церкви, то каждый воскресный день ты непременно должен посещать богослужение, воскресное богослужение. И очень важно внимать чтению Евангелия в эти воскресные дни. Священнослужители, как правило, стараются, чтобы Евангелие воскресного дня было не только прочитано, но и истолковано. А еще хорошо, чтобы христианин, когда он вернулся домой после посещения воскресной службы, вновь прочитал этот евангельский текст, который прослушал в храме. Так вот, если в течение года посетить все воскресные богослужения и прочитывать, и прилагать усилия к пониманию вот этих всех воскресных Евангелий, то можно прекрасным образом образовать себя в христианстве, получить полное представление о христианском вероучении, о нравственной жизни христиан, о духовной жизни. Очень часто вот эти воскресные зачала, эти воскресные чтения передают одну какую-либо законченную притчу, произнесенную самим нашим Господом и Спасителем. Притча – это яркий образец, свойственный именно устной речи. Это всегда назидательный рассказ, поучение. Причем поучение, изложенное в иносказательной форме. Когда в устную речь вводится такая иносказательная форма, то слушателю очень легко запомнить эти художественные образы и, следовательно, лучше усвоить назидание, которая в этой притче содержится. Вот сегодня была в храмах тоже прочитана притча. Притча, которая в толковании Нового Завета носит название «Притча о злых виноградарях». О злых виноградарях. Это очень важная притча. Она содержит назидание, основанное на некоем историческом материале. Христос Спаситель извлекает урок из истории избранного Богом народа, урок из событий, которые вот происходили когда-то, и говорит еще о тех событиях, которые совершатся. То есть отчасти это и пророческая притча, но передает историю Спаситель не прямо, а иносказательно. Важность притчи о злых виноградарях подчеркивается еще тем обстоятельством, что три евангелиста поместили эту притчу в свои Евангелия. Она содержится в 21 главе Евангелия от Матфея, в 12 главе Евангелия от Марка и в 20 главе Евангелия от Луки. Итак, был некий хозяин виноградника. Он насадил виноград, обнес его стеною, выкопал точило, построил башню и отдал рабочим виноградарям, которых нанял работать в своем винограднике, а сам отлучился. Пришло время собирать плоды. Хозяин посылает своих слуг, но виноградники слуг избили и прогнали. Через какое-то время он снова посылает своих слуг, опять злые виноградари их избивают и прогоняют. Наконец, хозяин посылает виноград своего собственного сына и при этом говорит: «Постыдятся сына моего, постыдятся, но злые виноградари убивают сына хозяина, и говорят в себе: «Убьем наследника и завладеем виноградником». И вот сам Спаситель делает вывод из этой притчи. Он спрашивает, рассказав ее, спрашивает учеников, что же сделает хозяин виноградника? И потом отвечает на этот вопрос: «Злодеев предаст смерти, а виноградника даст другим виноградарям, которые будут приносить плод во время свое». Толкование этой притчи просто. Оно объяснено очень многими толкователями Святого Евангелия. Хозяин виноградника – это Бог. Сам виноградник – это древнее, избранное ветхозаветное религиозное общество, ветхозаветная церковь. Виноградари – это руководители древней ветхозаветной церкви, богоизбранный народ, который должен был хранить истинную веру. Ограда – закон Божий. Башня – Иерусалимский храм. Слуги – это пророки Ветхого Завета, которые, как мы прекрасно знаем из Библии, терпели страдания, некоторые из них были убиты, многие изгонялись, вынуждены были скрываться. Ну и, конечно, сын и наследник – это сам Господь наш Иисус Христос, который был схвачен и казнен на Голгофе. А приход хозяина, окончательный приход хозяина – это второе пришествие Господа Иисуса Христа. Чему же учит нас эта притча? Притча учит нас с благоговением, с вниманием относиться к тому религиозному дару, который мы имеем от Бога в нашей православной религиозной традиции. Мы сегодня живем в новозаветной церкви. Это церковь, которая основана самим Господом Иисусом Христом. Церковь, в которую входят люди разных национальностей, на разных континентах. И вот наша новозаветная церковь должна усвоить уроки церкви ветхозаветной, соблюдать себя в верности Христу, верности правде Божией, верности Его заповедям, верности церковным традициям. Притча о злых виноградарях обличает тех людей, которые стремятся использовать религию для своих человеческих целей, для своего личного обогащения, для проповеди своей исключительности, для оправдания своих агрессивных действий. Вот мы призваны не уподобляться вот тем злым и корыстным виноградарям, которые изгоняли пророков и казнили самого Сына Божия. Мы призваны бескорыстно служить Богу и Его Святой Церкви, быть достойными работниками нового христианского виноградника.